Предисловие. Для меня ощущение свободы наступило в конце 1986 года, когда я закончил школу и поступил в Ленинградский политехнический институт. Позади были выпускные и вступительные экзамены, а заодно все то, что к тому времени еще казалось связанным с детством. Появилось свободное время, я думал, оно никогда не закончится. И все вокруг представлялось наполненным бесчисленными сказочными перспективами. Я занялся изучением ленинградской биографии обожаемого мною поэта Владимира Высоцкого. Теперь я понимаю, это было первое в моей жизни журналистское расследование. Но тогда я это так не называл. Просто общался с людьми, которые когда-то лично знали моего кумира. Начал, естественно, со знакомых, знакомых-знакомых и родителей-однокурсников. Думаю, у большинства источников информации моя кипучая деятельность вызывала усмешку. Но в то время мне на это было абсолютно наплевать. Такова особенность юношеского возраста. Очень легко не замечать того, что не нравится, когда делаешь то, что хочется. Индивидуальная трудовая деятельность продолжалась недолго. В еще не ставшем Петербургом Ленинграде появился клуб любителей творчества Высоцкого. По-моему, это произошло в 1988 году. Я сейчас точно не могу сказать, предполагаю лишь по названию. Клуб 88. Помню только, что тусовка высоцколюбов собиралась в актовом зале Ленинградского электротехнического института имени Бонч-Бруевича, в простонародье Бонч, на набережной Мойке. Я предложил создать в клубе поисковую группу. Мое предложение с восторгом приняли, но сбором фактов я занимался в основном один. За редким участием бестолковых девочек, которые пытались мне помогать, но быстро остывали. Из-за непереносимости рутины они рассчитывали на интервью со знаменитостями и моего скверного характера. Поисковую группу я назвал «Независимой». Помнится, клуб любителей творчества Высоцкого довольно быстро раскололся. Потом были еще расколы, ссоры, примирения, все в лучших традициях непродуктивной тусовки, состоявшей в основном из довольно немолодых людей, которые нашли себе товарищей по хобби, но не совсем понимали, как именно формировать с ними отношения. Что поделаешь, интернета тогда не было, следовательно, виртуальные социальные сети, располагающие к безответственному общению, отсутствовали. Я помню двух лидеров разделившегося клуба. Это Виталий Жуков и Владимир Румянцев. Одно время в соответствующих тусовках высоцколюбов их действительно считали лидерами. Хотя лично я не знаю, что именно полезного они сделали. Впрочем, не исключено, что на их счету неизвестны мне великие открытия. Я сошелся с Румянцевым. Не могу сказать, чтобы он мной руководил, но, безусловно, поддерживал. Как минимум, делился опытом и житейской мудростью. Володя лет на 20 меня старше. При необходимости поддерживал и материально. Например, он познакомил меня с фотографом-коллекционером Семеном Товгером. Этот странный человек всегда вызывал у меня ассоциации с итальянским мафиози. Но свои обязательства исполнял безупречно. Я находил интересные фотографии Высоцкого, приносил их Семену Фомичу, тот делал классные копии себе и мне. А однажды Володя Румянцев даже дал мне, по-моему, 120 рублей. Такую сумму попросил фотограф Гатчинского института ядерной физики за комплект фотографий с двух концертов Высоцкого, прошедших в этом институте. Деньги я передал в конверте, а фотограф вручил мне сразу два конверта. В одном были снимки с концертов, в другом красивая девушка, обнаженная, в разных позах. Сказал, что это его хобби, предложил купить. Я смущенно отказался, хотя снимки мне понравились. В конце концов, я как-то отошел от тусовок высоцколюбов и до 93 года поисковой работой занимался самостоятельно. В 88-м я отправился служить в армию, откуда в сентябре 89-го благополучно вернулся. Спасибо первому и последнему советскому президенту Михаилу Горбачеву, решившему, что студентам в наших вооруженных силах делать нечего. В армии со мной произошел интересный случай. Я служил в Забайкальском военном округе, Вокруг гарнизона лишь сопки и степь. Там располагался военный аэродром, а рядом с ним различные объекты, в том числе котельные. В одной из них служил чеченец Рашид. Классический горец, дерзкий, сильный, прекрасно разбирающийся в оружии и в рукопашном бою. Думаю, что место в котельной он получил именно благодаря этим своим личным качествам. К таким местам стремятся многие. Рашид пренебрег традициями кавказского гостеприимства. Когда мы с напарником-телефонистом зашли к Рашиду на огонек, при температуре в минус 40 это было актуально, он смотрел программу «Время», в которой как раз сообщалось о развитии вечного арабо-израильского конфликта. Узнав, что я еврей, Рашид пообещал зарезать меня, если узнает, что израильская армия одержит новую победу над его единоверцами. Это было не смешно. До Первой Чеченской войны оставалось около 4 лет. Но я тогда это, естественно, предположить не мог. Зато хорошо помнил песню Высоцкого «Я сам с Ростова, а вообще подкидыш» про судьбу чеченского народа. Когда зашел разговор об увлечениях, я рассказал про Высоцкого. С тех пор при каждой встрече мы с Рашидом обнимались как единоверцы. Осенью 89-го я возобновил свое первое журналистское расследование с удвоенным напором. Так мне во всяком случае казалось. С членами клуба любителей Высоцкого к тому времени, окончательно между собой разругавшимися, я практически не общался. Впрочем, с Володей Румянцевым мы еще какое-то время сотрудничали, но так, вяло. Иногда при необходимости подготовки официальных запросов он ставил мне печать клуба 88. А если источники информации спрашивали, какую я представляю организацию, я говорил, что возглавляю независимую поисковую группу из клуба любителей творчества Высоцкого. Название не уточнял, в то время это всех устраивало. В 93-м многое изменилось. Я получил диплом инженера-механика и оказался перед необходимостью поиска стабильного заработка. Как использовать для этого диплом и уже немалое к тому времени количество материалов, связанных с ленинградской биографией Высоцкого, я не знал. Единственное, что мне нравилось, это общение с людьми и получение от них интересной информации. Я понял, что это называется журналистикой. Таким образом, Высоцкий сыграл решающую роль в моем выборе профессии. Трудно сказать, гордился бы он этим, вряд ли. Я и сегодня не уверен, что выбор был правильным. Как пользоваться дипломом политеха, я не знаю до сих пор. Зато почти 20 лет журналистики помогли мне ответить на один вопрос. Кажется, теперь я знаю, как довести до массового читателя результаты моих изысканий в области ленинградской биографии Владимира Высоцкого. Перед вами целая книга. Но до того, как вы откроете ее, хочу кое-что уточнить. Я уверен, что эта книга будет тщательно и не беспристрастно изучена людьми, считающими себя высоцковедами. Специально для них позволю себе акцентировать внимание на нескольких нюансах. Первое. Я не считаю себя высоцковедом. Я просто поклонник творчества Владимира Высоцкого, и мне довелось собрать довольно большой объем материалов, связанных с его ленинградской биографией. Как журналисту мне показалось интересным опубликовать то, что я собирал лично для себя, потому что мне это нравилось. Второе. Эта книга исключительно документальная, но она ни в коем случае не претендует на точку в исследовании ленинградской биографии Владимира Высоцкого. Я опубликовал лишь те истории, которые мне показались интересными. В моих архивах осталось еще довольно много материалов. Но и эти материалы касаются лишь тех фактов ленинградской биографии Высоцкого, на которые я в свое время набрел в ходе поисков. Я запросто мог проскочить мимо чего-нибудь, что-нибудь не заметить. Собственно говоря, я никогда и не стремился узнать про все, что связывало Высоцкого с Ленинградом. По-моему, это и невозможно. Рискну предположить, что всего не знал даже Высоцкий. Так что я готов, чем смогу, помочь всем исследователям ленинградской биографии Высоцкого, если таковые отыщутся. Третье. При написании этой книги я не придавал особого значения датам. Мне казалось важным совсем другое. Как это происходило и как проявлял себя Высоцкий в тех или иных ситуациях. А точные даты и адреса, по-моему, не имеют особого значения. Впрочем, я старался не забывать об основных принципах журналистики. В определенной степени все описанные тут события имеют привязки ко времени и к пространству. Для этих целей, в частности, в конце каждой главы имеются справки. Но, повторяю, это не научный труд, а журналистский материал, для которого важна суть, а не галочка. Четвертое. В этой книге Высоцкий может кому-то показаться не только хорошим. Уверяю вас, он был разным, как и все мы. А я старался честно передать те впечатления, которые остались от общавшихся с ним моих источников информации. Успехов нам всем!